Светлый вечер. На радио Вера.
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. «Без вести забытые. Как наши предки влияют на нашу жизнь здесь и сейчас? И почему важно знать историю своей семьи?» «Правда ли, что исцеление от болезни связано с прощением грехов?» Дом для особых детей. Как помочь сиротам Свято-Софийского социального дома. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Завтра, 11 марта, родительская суббота, первая за этот Великий пост. Это особый день молитвы за наших ушедших близких, и то, что такая молитва необходима, вряд ли в этом кто-то сомневается. Но вот достаточно ли этого? Мы чаще всего знаем своих родных по именам до прабабушек и прадедушек, редко когда помним более старших. Этому отчасти есть объяснение. В России в 20 веке многим приходилось скрывать свое родство, например, с людьми, которых считали врагами режима, а таких десятки, а может и сотни тысяч. Есть и другие причины, и как бы то ни было, предков наших сегодня мы знаем плохо. И это очень жаль. Не только потому, что это важное знание, но и потому, что наши предки оказали на нас серьезное влияние. В этом нет никакой мистики, напротив, все весьма логично. Черты характера, модели поведения, страхи, порой и даже взгляды на жизнь мы частично наследуем от наших родителей. Они, в свою очередь, унаследовали от своих родителей, те от своих, ну и так далее. Модели поведения и взгляды формируются в каждом человеке еще и под влиянием различных событий, окружения, ну и так далее. И на наших прабабушек и прадедушек тоже ведь что-то влияло. Зная реалии их жизни, мы лучше понимаем самих себя и, что очень важно, имеем больше возможностей что-то в своей жизни изменить. Как все это работает? Узнаем подробности от Виктора Семенова, кандидата психологических наук, директора Института психодрамы и психологического консультирования. Добрый вечер, Виктор Владимирович.
Да, добрый вечер.
Есть такое правило, что дети не отвечают за своих родителей, но вместе с тем знаю, что в психологии есть целое направление, посвященное тому, как влияют на нас наши предки. Что все это значит? Как это можно объяснить?
Вопрос очень интересный, сложный и важный. Но, скорее всего, я немножко переформулировал бы не то, как влияют на нас наши предки, а о том, как отзывается в нас жизнь наших предков. Потому что влиять-то они уже никоим образом не могут, потому что уже все произошло, и их уже нет с нами. А вот как эта жизнь отражается в нашей жизни, это вот действительно такой интересный вопрос. И действительно есть целое направление, которое этим занимается. И обычно его называют семейной историей, геносоциограмма, которая позволяет генеалогическое древо, генеалогический метод и так далее. Направление на самом деле больше, чем просто изучение истории своей семьи. Самое важное в психологии – это действительно понять и принять то, что наши предки на нас влияют. Причем каким образом это происходит? Ну, достаточно вспомнить близкое высказывание о том, что родители ели зеленый виноград, а дети чувствуют оскомину во рту. Почему это происходит? Ну, такой интересный вопрос. Я сразу хочу рекомендовать вам замечательную книжку Аннет Шутценбергер, которая называется «Синдром предков». Это одна из таких важных книг в понимании истории своей семьи, где очень подробно описывается, каким образом происходит этот процесс психологического влияния. Почему мы выбираем профессии, сходные с тем, какие были у наших родителей, почему мы часто болеем теми болезнями, которые возникали у наших родственников, почему мы так любим, почему мы разводимся, почему мы так воспитываем наших детей. Это направление дает возможность получить ответы на эти вопросы. Но иногда люди говорят о том, что это же мистика, как ушедшее, прошедшее, как прошлое может влиять на нашу жизнь. Прошло достаточно много времени. В 1861 году был указ Александра II о том, что крестьяне будут свободными, а мы до сих пор переживаем это событие. Почему переживаем? Потому что вот годы рабства, в котором жило большинство населения нашей страны, оно отражается в наших страхах. в наших страхах, в нашей зависимости. И, казалось бы, событие произошло в 1861 году, а я, когда работаю со своими клиентами, потому что я практически психолог, я психотерапевт, поэтому сталкиваюсь с разными ситуациями, жизненными трудностями своих клиентов, то я часто сталкиваюсь с этой темой, потому что люди, которые длительное время находились в рабстве, есть особая психология. Ну, приведу один короткий пример. Однажды моя клиентка, ну, естественно, я имя этой клиентки не называю, немножко даже видоизменяю контекст, но смысл сводился к тому, что почему я выбираю нелюбимых мужчин себе в мужья. У нее уже было два мужа, и вот третье замужество, которое она собиралась делать, тоже было посвящено своему нелюбимому мужчину. И когда мы начали разбирать историю ее семьи, то оказалось, что в ее родословной есть родственники, прямые родственники по отцу и матери, которые жили в деревне. А в деревне выдавали замуж, выдавал замуж не по любви, а выдавал замуж помещик. Оказалось, что в истории семьи этой женщины оказались вот люди, которые испытали это на себе непосредственно. Почему я выбираю нелюбимого мужчину? Ну, потому что выдавали замуж за нелюбимого мужчину. Таких эпизодов можно описать достаточно много, и они касаются не только вот такого крайнего случая. Это может касаться истории войны, когда последствия этой войны, они касались не только горя, которое пережили люди, они касались и последующих поколений. И про это очень много написано и в художественной литературе, и до сих пор мы переживаем эти события, потому что трагическое событие непережитого горя. И есть совершенно замечательная книга Александра Эткинда «Кривое горе», которое очень подробно описывает, как непрожитое горе в наших поколениях, в наших семьях продолжает жить в нас до сих пор.
Виктор Владимирович, скажите, а что это за механизм все-таки такой, когда получается, что что-то повлияло на наших прапрапрабабушек и прапрапрадедушек, они, исходя из своей вот этой сформировавшейся в таких конкретных условиях системы координат, и в ней, в этой системе координат, воспитывали своих детей, потом дети воспитывали своих детей, передавалось таким образом вот это вот мировоззрение, как, я не знаю, как цвет волос, что ли, как ДНК?
Это еще более сложный процесс, потому что передаются непрожитые чувства. Это передается на бессознательном уровне. Но я приведу такой простой пример. Это из своей жизни. У меня был период, когда я боялся переходить дорогу. И я не знал, почему. А потом, когда начал заниматься психологией, этот эпизод являлся там частью моей терапии. И оказалось, я вспомнил эпизод своего детства, когда моя мама, когда переходила дорогу, она держала меня за руку. И свою тревогу она передавала мне. И я пытался понять, откуда эта тревога, а потом выяснилось, что в 1936 году ее отца репрессировали, ей было не так много лет, и вот эта тревога за жизнь близкого человека сохранилась в ней и передалась мне вот таким необычным образом. И только после того, как я узнал эту историю, я узнал вот об историю своей там мамы, своей семьи, то в моей жизни вот этой тревоги, которую мне эта мама передала, уже не стало. Почему? Потому что я понял, что в моей реальной жизни эта тревога уже не имеет такого защитного механизма, который он был в отношении жизни моей мамы. Когда я говорю о войне и вот событиях Второй мировой войны, то многие не смогли пережить и даже не могли похоронить тех близких, с которыми связана была их вся жизнь. Невозможность выразить свои чувства, она передается затем и детям. Каким образом это скажется в реальной жизни ребенка, очень сложно. Это нужно разбирать каждый конкретный случай. Но один пример могу привести. Вот одна из моих клиенток сказала о том, что она боится черных собак. И с чем это связано, она не знает. Вот как с этим справиться. Потом, когда мы стали прояснять историю ее жизни, историю ее семьи, то оказалось, что ее дед без вести пропал во время войны. И родственники, естественно, не могли его похоронить, не могли сказать последнее прощай, а он выступал в очень важной функции. Он был очень сильным, он был защитником, он был такой опорой семьи, он создавал безопасность семьи. Отсутствие этой безопасности привело к тому, что у внучки этого человека был страх черных собак. Поэтому путешествие в свою родословную, оно позволяет проработка вот тех психологических процессов, которые не были завершены в нашем прошлом, даст нам возможность не просто столкнуться с травмой, которая связана, это прошлое, но и столкнуться с теми жизненными силами и энергией, которые прервались. Прервались в том смысле, что генеалогическое древо, оно сильное тогда, когда ее питают сильные корни. чем глубже мы знаем свою историю, чем глубже мы знаем историю своей семьи, тем больше возможностей нам быть сильными под напором разных жизненных событий. Это, знаете, если знаешь свои корни, то и дуб стоит очень крепкий и долго. А если это деревце молодое, и сколько там, 2-3 поколения, то под напором различных событий ей может быть нанесен какой-то ущерб. Поэтому чем больше мы знаем историю своей семьи, тем больше мы начинаем понимать себя, тем глубже мы начинаем понимать себя и прорабатывать не только травматические события, но и ту радость, которую нам давали наши предки. Чем они радовались, что для них было важно, ценно. Открывать в себе вот эти вот залежи наследства – это замечательная работа, потому что она приносит не только проживание горя, но она придает еще очень много жизненных сил.
Спасибо вам. Виктор Семенов, кандидат психологических наук и директор Института психодрамы и психологического консультирования, был с нами на связи. Подробнее об этой теме можно узнать на сайте fama.ru. Целый блок публикаций там сейчас подняли. «Корни меняют все», «Без вести забытые», так называются статьи. А также практические советы, как восстанавливать свою родословную и с чего начать. fama.ru. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из второй главы Евангелия от Марка, самое начало этой главы, там, где речь идет о парализованном человеке. Господь приходит в Капернаум, и вокруг него собирается множество людей. И друзья вот этого самого парализованного человека даже не могут поднести его к Спасителю. Тогда они взбираются на крышу вместе с носилками, разбирают крышу и спускают на носилках своего друга так, чтобы Спаситель мог его увидеть и ему помочь. Господь его исцеляет, говорит сначала, что ему прощаются его грехи, а затем говорит: «Встань, возьми постель твою и ходи». А вокруг него при этом есть книжники, и эти книжники возмущены словами Христа. Как же так, как он может прощать кому-то грехи? Кто он такой, кем он себя возомнил? Они об этом говорили тихо или даже подумали об этом, но Господь прочитал их мысли и сказал, цитирую дальше евангельский текст, что легче, сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному «тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». После этих слов парализованный человек встал и действительно пошел, чем немало удивил всех собравшихся. На самом деле в этом евангельском эпизоде, как всегда, очень много разных смыслов, но вот после первого прочтения возникает такой вопрос. Если бы Господь не сказал ему «встань, возьми постель твою и ходи», а сказал бы только «прощаются тебе грехи», он что, так и остался бы лежать? То есть ему бы простились грехи, но он бы остался больным человеком? А для чего тогда его друзья разбирали крышу и спускали его к Спасителю? Что вообще, есть ли какая-то связь между прощением грехов и исцелением от болезни? Какая-то прямая связь? Попробуем во всем этом разобраться, и на связи с нами протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове и преподаватель Московской духовной академии. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер. Ну, здесь, конечно, есть определенная связь между двумя чудесами, которые происходят в этом евангельском событии. То есть первое чудо – это прощение грехов этому человеку расслабленному, если более точно переводить на русский язык, то парализованному. В греческом тексте называется паралитикос. И второе чудо – это как раз его исцеление физическое. Между этими двумя моментами есть связь, но она не настолько прямая, как может показаться. То есть нет зависимости в том виде, что исцеление является следствием внутреннего очищения. Потому что на самом деле болеют и страдают болезнями люди как праведные, так и грешные. Независимо часто от степени нравственности своей жизни. Потому что болезни мы наследуем как некое общечеловеческое последствие грехопадения Адама. Мы от Адама наследуем падшую природу человеческую, поврежденную физически в том числе. и способную к страданию, к болезни и к смерти. И это наследство в равной степени разделяют все люди, независимо от их нравственного состояния. Но это не значит, что между прощением грехов расслабленным и физическим исцелением нет вообще никакой связи. Это было бы неверно так говорить. Но, как говорит, например, святитель Златоуст, который объясняет это евангельское чтение, он говорит, что первое чудо, то есть исцеление души человека от греха, прощение греха, оно невидимо. То есть окружающие люди никаким образом физически наблюдать этого не могли. То есть это было явно только для Бога, да, и для души того человека, который получал исцеление. Поэтому, чтобы сделать чудо прощения грехов явным, как бы из невидимого сделать его видимым, Христос к исцелению от грехов как бы прибавляет исцеление тела человека. Но не в том смысле, что простились ему грехи, и он исцелился, да, а чтобы тайное чудо Божие сделать явным. Потому что логика, согласно которой не греши и не будешь болеть, она, в общем-то, абсолютно неправильная. В таком случае у нас святые люди были бы образцом здоровья и крепости душевных и физических сил, а грешники поголовно бы лежали в больницах. Но этого мы в реальной жизни ни в прошлом, ни в настоящем не наблюдаем.
Отец Андрей, это действительно так. И вы знаете, для многих людей даже это не то, что вопрос, но и соблазн. Почему человек, который стольким помогает, пребывает в каком-то состоянии болезни, при этом они огромному количеству других людей помогают, но вот за что-то, почему-то Господь утяжелил им жизнь. Есть люди, которые совершают преступления и при этом чувствуют себя прекрасно, находятся в чудесной физической форме. И почему это так?
Вы представляете, что больному человеку еще и сказать: ты мало того, что больной, ты еще и грешный, так что ты сейчас болеешь, и в вечной жизни тебе еще придется страдать. Поэтому здесь как раз евангельская логика, она иная, что внешнее состояние человека, его болезнь, богатство или бедность не всегда коррелируется с его подлинно духовным состоянием. Это так. И хочется, конечно, услышать здесь ответ, который бы все расставил на свои места, но почему-то мы в Евангелии видим другое, что Христос, вместо того, чтобы прийти и показать всем пример безболезненности и здоровья, сам идет на страдания. Почему так? Почему Господь не избавляет себя от страданий, а страдает вместе с человеком? Значит, страдание занимает какое-то особое место в евангельском мировоззрении. Это не значит, что если ты верующий, то страдай, это хорошо, а если еще больше будешь страдать, то это еще лучше. Нет, конечно, Евангелие чуждо подобного рода изуверской логике. Но коль они приходят в твою жизнь, в них есть особый смысл. И для христианина страдания, раз уж они пришли, и если они непреодолимы естественными способами, да, то это рассматривается как путь уподобления страдающему Христу, как один из путей к святости. Это не значит, что не нужно лечиться, и не значит, что нужно специально искать эти страдания. Но я повторяю, коль они появились в нашей жизни, да, и на какое-то время неустранимы, как мы призываемся к их особому осмыслению.
Отец Андрей, а если опять же обратиться к этому евангельскому эпизоду, друзья этого человека парализованного, которые спускали его даже через крышу на носилках, чтобы Господь его исцелил, они же ведь, как, наверное, и он сам, прежде всего думали о том, чтобы было какое-то физическое исцеление, чтобы их друг снова начал ходить. И речь о том, чтобы ему простились грехи, скорее всего, в их как-то вот между ними, наверное, такого вопроса не возникало. Хотя кто знает. Но вот судя по тому, как и о чем молимся мы, мне кажется, тоже чаще все-таки молимся о том, чтобы выздороветь, или чтобы появилось жилье, или чтобы... То есть о каких-то материальных вещах, или о вещах, связанных со здоровьем и нашей все равно вот этой земной материальной жизнью, в то время как постоянные Евангелия и священники напоминают о том, что нужно искать не земного, а небесного, и тогда все остальное приложится. Но ведь это же... Но мы таковы, что мы все равно прежде всего ищем здоровье, благополучие. А неужели это настолько прям вот плохо? Скажите.
Нет, конечно. Поэтому и Христос не посрамил ни веры друзей этого человека, ни веры самого этого парализованного, но дал исцеление. Но к исцелению он присоединил и душевное исцеление, духовное исцеление. Более того, даже сначала исцелил его духовно, а потом дал ему исцеление физическое, как бы научив самого этого человека, да, вот сейчас ты просишь исцеление физического, только думаешь об этом, но задумайся, что прежде всего тебе нужно исцеление духовное, потому что если ты будешь здоров физически, а духовно болен, то физическое здоровье, оно поможет тебе только в этой жизни, но никак не в будущей. Поэтому одно другого не исключает. Здесь нельзя поставить «или», здесь нужно поставить союз «и». И физическое исцеление, и душевное исцеление. Но душевное и духовное исцеление, конечно же, важнее по своему значению для будущей жизни.
Спасибо вам большое за комментарий.
Благодарю.
На связи с нами был протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове и преподаватель Московской духовной академии. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
Есть в Москве такое уникальное место, где живут сразу 22 ребенка, причем они необычные, они с особенностями интеллектуального развития. Это Свято-Софийский социальный дом, один из проектов службы помощи милосердия. Все дети там сироты, и педагоги и волонтеры стараются создать для них такие условия, в которых они бы почувствовали себя нужными и любимыми. Помните сериал «Молодой папа»? Там главный герой в детстве был отдан родителями в приют, и потом, в течение всей жизни, он пытался решить вопрос, как жить с тем, что в детстве ты недополучил той самой родительской любви. Это очень многое определяет в жизни человека. Внутри от этого, ну, как будто дырка, что ли, такая образуется. И у героя Джуда Лоу и в отношениях с Богом серьезные проблемы. Во многом потому, что ему не хватало этой самой безусловной родительской любви. А ведь от этого и любовь Бога очень трудно бывает воспринять и поверить в то, что она возможна. С этой проблемой сталкиваются дети в неполных семьях, ну а тем более дети-сироты. Тем более, если это дети с ограниченными возможностями. И слава Богу, что есть места, где таким детям всеми силами стараются помогать. Свято-Софийскому социальному дому стоит сказать огромное спасибо. Но помимо этого, сотрудникам там очень нужна поддержка. Узнаем подробности от директора этого дома Светланы Бабинцевой. Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, о том, что за место у вас такое уникальное и кто ваши подопечные?
Наше место называется «Домик». Мы его так ласково называем, наш Свято-Софийский социальный дом. Наверное, чтобы нашим слушателям было чуть понятнее, я начну с истории этого дома. Православный Свято-Софийский детский дом это один из проектов службы помощи милосердия. Существовал еще с 2013 года и воспитывал обычно здоровых ребят. Выпускал их в самостоятельную жизнь, давал им образование и дальше поддерживал всячески. А параллельно с жизнью этого детского дома развивался еще один проект службы помощи милосердия. Этот проект назывался «Помощь детям-инвалидам в государственных детских домах-интернатах для детей с интеллектуальными нарушениями». Там помощь оказывалась ребятам с самыми выраженными нарушениями, тем, кто наибольше нуждался в какой-то поддержке, заботе, уходе и внимании. Ну и так уж вышло, что в процессе вот этого общения с ребятами с нарушениями развития взрослые, конечно, к ним очень сильно привязались и подружились с ними. И ну, как-то захотелось подумать про перспективу их развития, про то, какой могла бы быть их жизнь. И основную задачу, которую мы увидели для себя, когда захотели помечтать про жизнь этих ребят, это задача дать им ощущение, что они очень нужны и важны в этой жизни. Ведь все ребята, которые проживают в интернатах, это, как правило, дети, у которых нет родителей, от которых родители отказались. И вот это ощущение, что ты никому не нужен в этой жизни, оно, конечно, очень сильно тормозит развитие, наверное, даже так же сильно, как те врожденные нарушения, которые у них есть. И вот, вооружившись вот этим желанием дать детям любовь и заботу, мы стали искать то место, где нам бы удалось все это осуществить. Потому что внутри системы государственной на тот момент мы понимали, что многие идеи, которые у нас есть, реализовать невозможно. Ну, в силу каких-то таких простых, понятных вещей, как обстановка, как отсутствие необходимого пространства, отсутствие необходимого количества людей для того, чтобы поддержать наших ребят с нарушениями развития. Параллельно, если мы вернемся к жизни Свято-Софийского детского дома, то здесь ситуация разворачивалась следующим образом. Из стен детского дома выпускались здоровые ребята в самостоятельную жизнь, а новых ребят набрать детский дом не мог, потому что при поддержке государства активно шел процесс устройства детей-сирот здоровых в семьи, и это все вот завершилось тем, что здоровых детей-сирот в Москве вне семьи, к счастью, уже не осталось. И целый дом стоял и ожидал к себе в гости каких-то жильцов. И вот оказалось, что жителями этого дома вполне смогли стать наши ребята. Ребята из государственного интерната, из отделения для самых тяжелых, так называемых, лежачих детей.
У вас сейчас 21 ребенок, если я правильно помню, и один еще человек, который уже достиг возраста 18 лет, хотя все равно ребенок, ну что уж там.
Да, да, по сути еще ребенок, и я думаю, еще долго будет оставаться нашим ребенком. Но сейчас действительно детей в статусе «дети» до 18 у нас 21. И вот у нас есть Оля, ей уже исполнилось 18 лет, и, собственно, наверное, ну, как бы прежде всего из-за этого мы изменили свое название в этом году, мы стали социальным домом, у нас ушло из названия слово «детский», что дает нам возможность оставлять у себя людей после 18 лет, потому что мы понимаем, что, к сожалению, на сегодняшний день перспектива жизни ребят с выраженными нарушениями пока еще это только взрослые психоневрологические интернаты. И, конечно, взять ответственность 2 года назад за жизнь 22 детей, чтобы потом передавать их во взрослый психоневрологический интернат, ну, мы себе такого позволить не могли, просто потому что это уже очень близкие для нас люди, и брали мы их не для того, чтобы показать им, что жизнь бывает интересной, а потом вернуть их в условия не очень похожие на интересную жизнь, а брали мы их для того, чтобы вместе прожить эту жизнь и чтобы наполнить ее радостью и до 18 лет, и после.
У вас с ними, если я правильно понимаю, такие очень семейные установились отношения, и помимо того, что вы их водите в театр, в зоопарке, в бассейн и так далее, и стараетесь их всячески развивать, у вас еще и есть такая система, когда у каждого ребенка есть какие-то свои такие особые друзья среди сотрудников социального дома и среди тех волонтеров, которые к вам приходят.
Да, для нас самая, наверное, главная задача была именно вот в этой дружбе и, как я уже говорила, в том, чтобы дать ребенку ощущение нужности, да, значимости, любви. А это возможно только при индивидуальном контакте. Нельзя любить всех и сразу, также и дети, безусловно, не могут любить всех взрослых в этом доме. Поэтому мы попытались создать такие пары, и действительно они сложились на сегодняшний день в большинстве своем. И что особенно радует, что действительно не все пары – это пары именно взрослый сотрудник и ребенок. Действительно, есть несколько удивительных совершенно пар, историй про то, как волонтер стал тем самым значимым взрослым для ребенка. И вот на сегодняшний день мы видим, как потихоньку, медленно, но, по-моему, все это движется в сторону все-таки передачи наших особенных и очень особенных детей в приемные семьи. Это, конечно, ну, наверное, самая основная цель детского дома – не просто воспитывать, а прежде всего, конечно, искать семью, потому что хорошего детского дома быть не может, все равно это учреждение, все равно это сменный персонал. Как бы мы ни стремились дать ребятам вот это ощущение близости, все равно взрослый уходит домой и приходит только через несколько там смен своих. А вот если удастся максимальное количество ребят передать в семьи, ну, значит, это будет большое счастье.
Светлана, чем вам помочь можно? Расскажите, пожалуйста. Вы делаете потрясающе важное дело, и, конечно, наверное, вам нужны и средства, и волонтеры, да и вообще любая поддержка, я думаю, не помешает. В чем конкретно вы нуждаетесь?
Действительно, мы нуждаемся и в средствах, и в волонтерах. У нас есть какие-то потребности ежедневные, когда мы понимаем, что не обязательно средства должны быть именно в виде живых денег, да, действительно, нам часто просто можно принести салфетки, какие-то средства ухода за ребятами. Часто к нам приезжают люди, которые готовы какие-то спектакли предложить, пригласить нас куда-то. Мы в разной степени мобильности способны выезжать за территорию нашего дома. И, конечно, во всем этом процессе, безусловно, нужны волонтеры, потому что поездка за территорию – это обязательно поездка в сопровождении один к одному. Едет один ребенок, и с ним обязательно едет взрослый. Персонал в таком количестве мы направить в поездку не сможем, но зато всегда рады, если есть руки. Конечно, чтобы стать волонтером – это отдельная история, да, нужно пройти несколько этапов, нужно быть готовым к тому, что тебе не просто раскрылись двери, и ты сразу вошел, познакомился со всеми ребятами. Но это такой путь, который действительно потом вознаграждается результатом, и можно будет вместе с ребятами уже путешествовать и проводить вместе какое-то время.
Для тех, кто хочет вам помочь, либо привезти какие-то, не знаю, медикаменты или средства гигиены, или, может быть, деньги перевести, где вас можно найти, по какому адресу, и что касается перевода денег, то как это лучше сделать?
У нас на сегодняшний момент запустили мы, скажем так, пробную версию нашего сайта. Мы занимаемся сейчас плотно. Адрес сайта www.domik.today. Там у нас есть пока не очень большое количество информации о нас, но, тем не менее, уже есть все контакты, по которым можно связаться с нами и оказать помощь.
На странице милосердие.ру, в том разделе, который посвящен Свято-Софийскому социальному дому, тоже есть информация о том, как помочь. Короткий номер для СМС 3434, и в СМС слово «домик», дальше пробел и любая сумма пожертвования. Я думаю, что, Светлана, любые какие-то деньги, которые вам могут быть таким образом перечислены, они будут не лишними, потому что деткам, конечно, в такой ситуации забота и помощь, в том числе и материальная, очень, очень нужна.
Да, вы правы совершенно.
Спасибо вам.
Спасибо и вам. До свидания.
Светлана Бабинцева, директор Свято-Софийского социального дома, была с нами на связи. Напомню, все контакты, адресы, телефоны можно найти на сайте domik.today. Короткий номер для СМС 3434 и СМС со словом «домик», «пробел» и сумму пожертвования. Спасибо всем, кто поддержит этих людей. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».